Глава 12. Все посредством электричества.
«Милостивый государь», —
сказал капитан Немо, показывая мне на инструменты, висевшие на стенах его комнаты.
«Вот аппараты, необходимые для плавания Наутилуса. Здесь, как и в салоне, они всегда у меня перед глазами. Они указывают мое положение и направление внутри океана. Некоторые из них вам известны, как, например, термометр, определяющий температуру внутреннего помещения судна, барометр, взвешивающий давление воздуха и предсказывающий погоду, гигрометр, отмечающий степень сухости воздуха, стормглаз, в котором смесь своим разложением на составные части предвещает бурю, бусоль, которая показывает направление судна, секстант, определяющий по высоте солнца географическую широту, хронометры, при посредстве которых я определяю долготу, и, наконец, подзорные трубы, ночные и дневные, дающие мне возможность обозревать все точки горизонта, когда Наутилус поднимается на поверхность волн.
«Это обычные инструменты для каждого судна», — ответил я. «Я знаком с их употреблением, но я вижу другие, которые, несомненно, служат исключительно для Наутилуса. Этот кордон, по которому движется стрелка, вероятно, манометр?»
«Да, действительно, это манометр. При погружении в воду он указывает ее давление и таким образом определяет глубину, на которую опустилось мое судно».
«Эти лоты должно быть нового устройства!»
«Это термометрические зонды, определяющую температуру слоев воды».
«А эти инструменты, назначение которых я не могу угадать?»
«Здесь, господин профессор, я вам должен дать некоторые объяснения», —
сказал капитан Немо.
«Прошу меня выслушать».
Он помолчал немного и затем повел речь.
«Есть деятель могучий, послушный, быстрый, легкий, который может иметь самое широкое применение и который полный властелин на моем судне. Он доставляет судну свет, тепло. Он душа моих механических аппаратов. Этот деятель — электричество».
«Электричество?» — воскликнул я в изумлении.
«Да, милостивый государь».
«Однако, капитан, ваше судно пользуется такой изумительной скоростью, которая плохо согласуется с могуществом электричества. До сих пор применение электричества как динамической силы было весьма ограничено и могло развивать незначительную силу».
«Господин профессор»,
— отвечал капитан Немо,
— «мое электричество не то, которым пользуется человечество. И это все, что я могу вам сказать».
«Я не настаиваю, а только высказываю свое удивление полученным вами результатом. Кстати, еще один вопрос, на который я не прошу ответа, если он не скромен. Элементы, которыми вы пользуетесь для получения этого восхитительного двигателя, вероятно, должны скоро портиться. Затем, каким путем вы добываете цинк, если прекратили всякие сношения с землею?»
«Вы получите ответ на ваш вопрос», — ответил капитан Немо. «Прежде всего я вам скажу, что в глубине морей находятся целые залежи цинка, железа, серебра, золота, эксплуатация которых не представляет затруднений. Однако я не хотел пользоваться этими металлами земли, но лишь произведениями самого моря, и в нем изыскивать средства для производства моего электричества.
В море?
Да, господин профессор. И в них не оказалось недостатка. Я бы мог, устроив соединение между проволоками, погруженными на различных глубинах, получить его от различия испытываемых этими проволоками температур. Но я предпочел более практичную систему.
Какую же?
Вам известен состав морской воды. На 1000 граммов приходится 96,5% воды, 2 с небольшим процента хлористого натра, затем незначительное количество хлористого магния и хлористого калия, бромистого магния, сульфат магния, сульфата и углекислой извести. Как видите, натрий находится в приличной пропорции. Этот-то натрий я извлекаю из морской воды и составляю из него свои элементы.
Натрий?
Да, господин профессор. В соединении с ртутью он образует амальгаму, заменяющую место цинка в батареях бунзена. Ртуть не расходуется. Потребляется только натрий, который мне доставляет море. Я вам скажу более. Натровые батареи самые энергичные, и электродвижущая сила в этом случае вдвое более по сравнению с батареями из цинка.